Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе «Евангелие от Иоанна», главы 1 и 2. Читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу игумен Иоасав Сорокин чтением избранных бесед святителя Иоанна Златоуста. Далее в программе ведущий Александр Андрианов читает беседы преподобного Варсонофия Оптинского с духовными чадами. И в завершении программы Владимир Заманский читает избранные отрывки из духовного дневника святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе». Евангелие от Иоанна, главы 1 и 2. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
От Иоанна святое благовествование. Глава 1. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. а тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца. Иоанн свидетельствует о Нем и, восклицая, говорит: «Сей был Тот, о Котором Я сказал, что идущий за Мною стал впереди Меня, потому что был прежде Меня. И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать. Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». И вот свидетельство Иоанна, когда иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить его: «Кто ты?» Он объявил и не отрекся, и объявил, что «Я не Христос». И спросили его: «Что же, ты Илия?» Он сказал: «Нет». «Пророк?» Он отвечал: «Нет». Сказали ему: «Кто же ты, чтобы нам дать ответ пославшим нас? Что ты скажешь о себе самом?» Он сказал: «Я глас вопиющего в пустыне. Исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия». А посланные были из фарисеев, и они спросили его: «Что же ты крестишь, если ты не Христос, не Илия, не пророк?» Иоанн сказал им в ответ: «Я крещу в воде, но стоит среди вас некто, которого вы не знаете. Он-то, идущий за Мною, но который стал впереди Меня. Я не достоин развязать ремень у обуви Его». Это происходило в Вифаваре при Иордане, где крестил Иоанн. На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Сей есть, о котором я сказал: за Мною идет муж, который стал впереди Меня, потому что он был прежде Меня. Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю». И свидетельствовал Иоанн, говоря: «Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем. Я не знал его, но пославший меня крестить в воде сказал мне: на кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым. И я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий». На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его, и, увидев идущего Иисуса, сказал: «Вот Агнец Божий». Услышав от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом. Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им: «Что вам надобно?» Они сказали ему: «Рави», что значит «учитель», «где живешь?» Говорит им: «Пойдите и увидите». Они пошли и увидели, где он живет, и пробыли у него день тот. Было около 10 часа. Один из двух слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за ним, был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему: «Мы нашли Мессию», что значит «Христос», и привел его к Иисусу. Иисус же, взглянув на него, сказал: «Ты Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа, что значит камень, Петр». На другой день Иисус восхотел идти в Галилею и находит Филиппа и говорит ему: «Иди за мною». Филипп же был из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Петром. Филипп находит Нафанаила и говорит ему: «Мы нашли того, о котором писали Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифова из Назарета». Но Нафанаил сказал ему: «Из Назарета может ли быть что доброе?» Филипп говорит ему: «Пойди и посмотри». Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем: «Вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства». Нафанаил говорит ему: «Почему ты знаешь меня?» Иисус сказал ему в ответ: «Прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницею, я видел тебя». Нафанаил отвечал ему: «Равви, ты сын Божий, ты царь Израилев». Иисус сказал ему в ответ: «Ты веришь, потому что я тебе сказал, я видел тебя под смоковницею, увидишь больше сего». И говорит ему: «Истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божиих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». Глава вторая. На третий день был брак в Кане Галилейской, и матерь Иисуса была там. Был также зван Иисус и ученики его на брак. И как недоставало вина, то матерь Иисуса говорит ему: «Вина нет у них». Иисус говорит ей: «Что мне и тебе, жена? Еще не пришел час мой». Матерь его сказала служителям: «Что скажет он вам, то сделайте». Было же тут 6 каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения иудейского, вмещавших по 2 или по 3 меры. И Иисус говорит им: «Наполните сосуды водою». И наполнили их доверху. И говорит им: «Теперь почерпните и несите к распорядителю пира». И понесли. Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, а он не знал, откуда это вино, знали только служители, почерпавшие воду, Тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему: «Всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьется, тогда худшее. А ты хорошее вино сберег доселе». Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу свою, и уверовали в Него ученики Его. После сего пришел Он в Капернаум, Сам и Матерь Его, и братья Его, и ученики Его, и там пробыли немного дней. Приближалась Пасха Иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим и нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели миновщики денег. И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец, и волов, и деньги у миновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. И сказал продающим голубей: «Возьмите это отсюда, и дома отца моего не делайте домом торговли». При сем ученики его вспомнили, что написано: «Ревность по доме твоем снедает меня». На это иудеи сказали: «Каким знамением докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать?» И Иисус сказал им в ответ: «Разрушьте храм сей, и я в 3 дня воздвигну его». На это сказали иудеи: «Сей храм строился 46 лет, и ты в 3 дня воздвигнешь его». А он говорил о храме тела своего. Когда же воскрес он из мертвых, то ученики его вспомнили, что он говорил это, и поверили Писанию и слову, которое сказал Иисус. И когда он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые он творил, уверовали во имя его. Но сам Иисус не вверял себя им, потому что знал всех и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке.
В эфире программа «Евангельские чтения». Предлагаем вашему вниманию чтение избранных бесед святителя Иоанна Златоуста. У микрофона игумен Иоасав Сорокин.
О том, чтобы с кротостью переносить укоризны и бесчестие. Научимся уступчивости и кротости у Спасителя. «Научитесь от меня, — говорит Он, — ибо я кроток и смирен сердцем, и отвергнем всякую гневливость. Восстанет ли кто против нас, мы да будем смиренны. Станет ли кто поступать с нами нагло, мы да будем услужливы. Будет ли кто язвить и терзать нас насмешками и ругательствами, не будем отвечать тем же, чтобы мщением за себя не погубить себя. Гнев есть зверь, зверь жестокий и лютый. Чтобы укротить его, будем припевать себе стихи из Божественного Писания и говорить: «Земля и сии, и пепел». И «Почто гордится земля и пепел?» также «устремление ярости его, падение ему». Подлинно, нет ничего безобразнее гневного лица. Если же лица, то тем более души. Как тогда, когда разрывают грязь, обыкновенно бывает зловоние, так и тогда, когда душа возмущается гневом, появляется великое безобразие. Но не могу, скажешь, вынести поношение от врагов. Отчего же, скажи? Если враг сказал правду, то еще прежде его тебе самому следовало бы укорить себя, а ты должен благодарить его за обличение. Если же ложь, то не обращай на то внимания. Он назвал тебя нищим, посмейся этому. Назвал низким или бессмысленным, пожалей о нем. Ибо кто скажет брату своему «безумный», подлежит гиене огненной. Итак, когда кто станет поносить тебя, помысли о том наказании, которому он подлежит, и не только не будешь гневаться, но и прольешь слезы. Никто не сердится на одержимых лихорадкой или горячкой, но все жалеют о подобных людях и плачут. А такова и душа разгневанная. Если же хочешь и отмстить, смолчи, и тем нанесешь врагу смертельный удар. Если же будешь отвечать на укоризну укоризной, то раздуешь огонь. Но присутствующие, скажешь, будут обвинять в малодушии, если стану молчать. Не в малодушии будут обвинять, а подивятся любомудрию. Если же ты, подвергшись поношению, станешь огорчаться, то через это будешь поносить сам себя, потому что заставишь думать, что сказанное от тебе справедливо. Отчего, скажи мне, богач смеется, когда слышит, что его называют нищим? Не от того ли, что не сознает за собой нищеты? Так и мы, если на бранные слова будем отвечать более смехом, через то представим величайшее доказательство, что мы не сознаем за собой того, в чем укоряют нас. При том же, доколе нам бояться суждений людских? Доколе будем презирать общего всех владыку и прилепляться к плоти? Если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы? Будем же духовными и обуздаем этого страшного зверя. Между гневом и беснованием нет никакого различия. Гнев есть тоже беснование, только временное, или даже он хуже и беснования. Бесноватый может еще получить прощение, а гневающийся подвергнется тысяче мучений, как добровольно стремящийся в бездну погибели. Да и прежде будущей гиены он уже здесь терпит наказание, так как во всю ночь и во весь день носит в помыслах души своей непрестанное смятение и незатихающую бурю. Итак, дабы избавиться и наказание в жизни настоящей, и мучение в будущей, отринем эту страсть и будем выказывать всякую кротость и уступчивость. Через это мы обретем покой нашим душам и здесь, и в Царстве Небесном, которого и досподобимся все мы по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, через которого и с которым Отцу вместе со Святым Духом слава ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Вы слушали чтение избранных бесед святителя Иоанна Златоуста. Далее в программе беседы преподобного Варсонофия Оптинского с духовными чадами. У микрофона ведущий Александр Андрианов. Однажды, когда я был еще послушником, теплой июльской ночью вышел из своей безмолвной келии. Луны не было, но бесчисленное множество звезд сияло на темном небе. Любил я ходить по уединенной аллее Скитского сада в это позднее время, чтобы, оставшись наедине с Богом, отрешиться от всего житейского. Подхожу к большому пруду, и вдруг вижу одного нашего схимника, отца Геннадия, проведшего в скиту уже 62 года. В последнее время он совсем не выходил за скитские ворота и позабыл про мир. Стоит неподвижно и смотрит на воду. Я тихо окликнул его, чтобы не испугать своим внезапным появлением. Подошел к нему. «Что делаешь ты тут, отче?» «А вот смотрю на воду», — отвечает он. «Что же ты там видишь?» «А ты ничего в ней не видишь?» — в свою очередь спросил отец Геннадий. «Ничего», — ответил я, — «вода и вода. А я, — сказал схимник, — созерцаю премудрость Божию. Я ведь полуграмотный, только и научился псалтирь читать, а Господь возвещает мне убогому свою волю, и дивлюсь я, что часто ученые люди не знают самого простого относительно веры. Видишь ли, все это звездное небо отражается в воде, так и Господь вселяется в чистое сердце, следовательно, какое блаженство должны ощущать души, стяжавшие чистоту. Блаженничайте сердцем, якоти и Бога узрит. Вот я, сколько ни стараюсь, не могу стяжать душевной чистоты, хотя и знаю, как это важно. А понимаешь ли ты, что такое чистота сердца? — спросил отец Геннадий. «По собственному опыту не знаю, так как не имею этого, — ответил я. Но думаю, что чистота заключается в полном беспристрастии. Кому ни ведом, ни зависть, ни гнев, ни какая другая страсть, у того и есть чистое сердце». «Нет, этого мало, — возразил схимник. Недостаточно только ополоснуть сосуд. Надо наполнить его еще и водой. По искоренении страстей надо заменить их противоположными добродетелями. Без этого сердце не очистится. А вы надеетесь войти в Царствие Небесное, отец Геннадий?» «Надеюсь, что там буду», — сказал он уверенно. «Так как же вы говорите, что не имеете чистоты душевной, а только чистые сердцем Бога узрят? А милосердие Божие? Оно и восполнит все, чего недостает. Оно беспредельно, и я имею твердую надежду, что и меня Господь не отринет», — сказал схимник, и в его словах слышалась глубокая вера и искренняя надежда на милосердие Божие. Но что такое Царство Небесное, мы не в состоянии себе представить. Мы не можем его постигнуть. Апостол Павел, который был восхищен до третьего неба, говорит только, что «Око не види и ухо не слыша, что уготово Господь любящим его». У нас в скиту жил один подвижник, отец Игнатий, 95-летний старец. Вел он высокодуховную жизнь, но так умел скрывать это от людей, что очень немногие про то знали. Когда скончался батюшка Анатолий, то я иногда навещал отца Игнатия и уходил от него радостным и полным новых сил. Раз я спросил его, а когда я был новоначальный, то задавал иногда просто нелепые вопросы, видел ли он когда-нибудь рай? «А тебе на что это знать?» — удивился старец. «Да очень хотелось бы, так как рай представляется в различных видах». «За твою любовь скажу. Только не я видел рай, а один подвижник». Он назвал его имя. Однажды уснул он и видит море необычайно красивого цвета, какого он еще никогда не видел. По ту сторону возвышается великолепный город, рассказывал он, где рядом стоят дворцы и храмы. Вхожу я в город и не могу надивиться его неизреченной красоте. Эти великолепные дворцы заселены прекрасными, исполненными великой радости насельниками. Встретили они меня, и я исходил с ними весь город, все время дивясь его величию. Начал проситься, чтобы меня там совсем оставили, но мне возразили, что пока еще нельзя, но и мне уготовано здесь жилище. Я просил показать его. Показали дворец необычайной красоты. Я даже и передать не могу, что это было такое. «Это твое вечное жилище», — сказали мне. «А пока поживи еще в скиту Оптиной пустыни, в своей келийке». И я заплакал от умиления. «Господи, Господи, недостоин я этого! За что ты так бесконечно милосерд?» Я желал быть хоть в каком-нибудь углу сего дивного града и проснулся. Открываю глаза, вижу, вся подушка мокрая от слез, а я в своей келье, тот же образ казанской иконы Божией Матери в углу, та же бедная обстановка, стул, из которого видно мочало, все то же. И, вспоминая виденное во сне, прославил я благость Божию, милующую и спасающую нас, грешных. Да сподобит же и всех нас Господь войти в Его Царствие. Аминь. Вот приехали вы в Старогалутвин, под покров преподобного Сергия. Слетелись к нему, как птички с разных концов. Всех-то он нас знает и наперечет, и не оставит за усердие к святой обители. Храните свою лампаду веры и любви к Богу. У Толстого она разбилась, и он погиб навеки, а ведь раньше был он верующим человеком, как говорила мне его жена, и в церковь ходил и причащался. К несчастью, в Париже сошелся с одним невером, и это погубило его. Взял он своего нового друга в Ясную Поляну и стал отдаляться от церкви. Повертывал он и вправо, и влево, пока не погиб окончательно. Мне пришлось разговаривать о Толстом с одним епископом, который сказал, ведь, несомненно, было у него желание повернуть к Богу, иначе он не приехал бы в Оптину. Кстати, преснопамятный Зиновий и мою дверь показывал ему, но он не вошел. Мой путь близится к концу, чувствую слабость и энергия уже не та, что была 15 лет назад. Дел множество, и я уже не надеюсь здесь успокоиться. Молю только Господа, да успокоит Он меня в будущей жизни. Недавно приехал сюда священник главного штаба Левашов. Он бывает во многих религиозных кружках. И встретился, между прочим, с И и Б, которые постарались убрать меня из Оптиной. Зашел разговор о том, как стоит теперь старчество в Оптиной и почему взяли отца в Арсенофии из пустыни. Ведь ему было там хорошо. На это они ответили, что их надо благодарить, так как, переведя отца в Арсенофии в Голутвинский монастырь, они тем самым подняли его. Конечно, я стараюсь привести в порядок эту обитель. Сначала мне было здесь очень трудно. Монастырь я нашел в полном упадке. Братья восставало, но теперь, слава Богу, все налаживается, и, разумеется, насколько хватит моих сил, я буду исполнять святое дело устройства Голутвина монастыря, только сильно сомневаюсь, чтобы те, которые услали меня из Оптиной, имели именно это в виду. Но все во власти Божией. Мир вам. Аминь. Господи, сил с нами буди, и много боязни Тебе, помощника скорбных не мимо мы. Господи, сил, помилуй нас. Хвалите Бога во святых Его, хвалите Его в утверждении сил. Писал мне один студент духовной академии. Не знаю, что мне делать. Профессора дают мне массу знаний, но они не успокаивают мою душу. Ищу я аскетического настроения, а его нет, и нет мира. Жажду бежать от всего этого. Я посоветовал ему сначала окончить академию, а там видно будет. Он послушался, окончил, и теперь получил место в семинарии, но неудовлетворенность так и осталась. Мирская жизнь тяжела для него. Все великие писатели томились суетой и молвой народной. Пушкин всегда стремился к одиночеству. Когда он женился на известной красавице Гончаровой и был сделан камер-юнкером, то, конечно, возникло множество препятствий для уединенной жизни. Вот и вы, детки, по-видимому, тяготитесь миром, если съехались сюда и живете здесь, то верно от того, что находите удовлетворение своим духовным запросам. Над моим окном много ласточкиных гнезд. Ничего с ними не поделаешь, нечистоплотные они, но разорять гнезда жалко. С утра до вечера носятся они над обителью. Вот и вы, подобно ласточкам, свили себе гнездышко около преподобного Сергия и отдыхаете вдали от шумных городов Петербурга, Москвы и так далее. Что привлекает вас здесь, как и в Оптиной привлекало? Конечно, желание уединения. Ходите вы здесь в церковь, говеете, причащаетесь святых тайн и набираетесь сил душевных и телесных. Все вы здесь под покровом преподобного Сергия. Наш монастырь основан им, а случилось это так. По внушению Божию преподобный Сергий дал свой посох ученику своему Григорию и послал его на место слияния Москвы-реки и Оки. Григорий сначала возразил: «Отче, ведь там разбойничье гнездо, меня непременно зарежут». Но преподобный велел ему идти на послушание. И вот, несмотря на искушение врага, внушавшего ученику, что его зарежут, как барашка, он пошел. Молитвами преподобного совершилось чудо. Разбойники из волков и тигров превратились в ягнят, все они стали монахами, и лишь немногие, не согласившиеся на это, ушли вглубь лесов. Само название монастыря Галутвин произошло от слова «голытьба», так называли разбойников. Да и название Оптина произошло от разбойничьего имени. Когда-то в лесах и ныне окружающих эту обитель жили три знаменитых разбойника — Опта и два брата, Добрый и Лютый. Но Господь умилосердился над ними и обратил к покаянию. Раскаявшись в своих злодеяниях, они изменились и сделались монахами, основав монастырь. Существует предание, что преподобный Сергий посещал нашу обитель, и даже благочестиво живущие иноки видели его. Я лично его не видел. Да и теперь о чудесных посещениях преподобного что-то не слышно. Мы недостойны этого, но верим, что духом он с нами. Ослабело теперь монашество. Еще 40 лет назад были такие духовные исполины, как батюшки Амвросий, Анатолий, из белого духовенства Иоанн Кронштадтский. Ныне же что-то не слыхать о таких. Может, они и есть, но мы не знаем. И, несмотря на это, все-таки в монашестве легче спастись. Я не зову вас в монастырь, но у каждой из вас свой круг обязанностей. Исполняя их о Господе, можно спастись и в миру. Читайте жития святых. Это чтение побудит вас к подражанию, а, может быть, Господь разорвет круг, стесняющий вас, выведет на широту заповедей Христовых и вселит вас в святую обитель. В монастырь поступить — дело большое. Вот одна из вас не убоялась и поступила, да поможет ей Господь. А что делается в миру? Много расплодилось всяких еретиков, и каждый стремится увлечь в свою веру. «У нас только истина, идите к нам!» — кричат они, но не слушайте их. Время всяким Ренанам. Они оставили Христа и, страшно сказать, не стыдятся его. Некоторые не стыдятся раскланиваться с распутной женщиной или с каким-нибудь пьяницей, а Господа стыдятся, чтобы не уронить себя в глазах неверующих. Но слово Христово остается неизменным. «Кто постыдится меня и моих слов, вроде сем прелюбодейным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет во славе Отца Своего со святыми ангелами». Забывают сии слова и стыдятся признаться, что они христиане. Ныне иконы сохранились далеко не у всех. Их встретишь в квартирах священников, купцов, и то старорежимных, у мелких торговцев. Но в домах так называемых интеллигентных людей икон не держат. Про одного толстовца рассказывают, что в переднем углу у него висел портрет Толстого, зажженный перед ним лампадой. Когда его спросили, зачем он это сделал, он ответил: «Я преклоняюсь перед разумом Толстого». Вот Толстого не постыдился, а Христа стыдится. А что скажет на это Христос на страшном суде своем? Ужасно будет состояние грешников. А если сейчас явится Христос, Он вас где поставит? Надеюсь, одесную. Не по делам, конечно, но по вере. И будем хранить веру Христову и по силе исполнять Его святые заповеди. Только не надейтесь на свои собственные силы, а просите помощи у Господа. Господи, помози мне, и поможет. Всем известен великий композитор Моцарт. Имя его стяжало бессмертие. Однажды один немец, тоже музыкант, пожелал увидеть Моцарта и отправился в Италию. Прибыл он в Милан и вдруг узнает печальную новость. Моцарт умер. Музыкант был в большом горе, но его успокаивали. Умер отец, зато жив сын. А он похож на Моцарта? Вылитый отец. Ну, хорошо, посмотрю на сына. Ему сказали, где его можно увидеть. Он служил в банке. Музыкант пришел к нему и нашел его сидящим за прилавком. «Вы ли сын знаменитого Моцарта?» — спросил немец. «Я? А что вам угодно?» «Ничего. Я пришел только посмотреть на вас. Что же на меня смотреть?» «Вы так же любите музыку, как ваш отец?» «Наверное, уже написали какое-нибудь бессмертное произведение», — продолжал музыкант. «Никакого, уверяю вас. Вот единственная музыка, которую я люблю». И Моцарт сын погремел червонцами. «Всякую же другую музыку я терпеть не могу». Разочарованный немец вернулся в Германию и рассказал собравшимся товарищам о своем посещении Моцарта. Все задумались, а один из слушателей произнес: «Дань в отца». Действительно, сын был не в отца. Печальная история. Мы, пожалуй, склонны осудить Моцарта сына, но посмотрите лучше на себя. Все мы дети Отца Небесного и должны были бы походить на него. Что ж, выходит, на деле. И про нас, можно сказать, не в Отца. А между тем, чтобы достигнуть Царствия Небесного, непременно нужно быть в Отца, иначе туда не пустят. Вот святые были в Отца. Они и называются преподобными, то есть в высшей степени уподобившимися Богу. а нам, грешным, хоть бы подобными-то быть, чтобы не лишиться вечной жизни. Тяжело нынче спасаться. Монастыри оскудели духовной пищей и часто не дают хлеба просящим. Не имею в виду калача или сайки, а хлеб духовный, Слово Божие. Многие души огрубели и очами не видят, и ушами не слышат. Есть слепота и глухота телесная, трудно переносить их, но духовная глухота и слепота гораздо ужаснее, да избавит нас от этого Господь. Аминь.
И в завершении программы Владимир Заманский читает избранные отрывки из духовного дневника святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе».
Во время молитв домашних и общественных против лукавства дьявольского и рассеяния мыслей напоминай себе о простоте истины и говори себе: просто, то есть я верую во все просимое в простоте сердца и прошу всего просто. А твое, враже мой, лукавство, твои хулы, мерзости, мечты отвергаю. Началом и основанием и источником всей твоей мыслительности, твоего слова и твоей деятельности, да будет смирение, сознание своего ничтожества и полноты Божества, создавшего и наполняющего все и действующего вся во всех. Кто заражен гордостью, тот ко всему наклонен оказывать презрение, даже к предметам святым, и божественным. Гордость мысленно уничтожает или оскверняет всякую добрую мысль, слово, дело, всякое творение Божие. Это мертвящее дыхание сатаны.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8 495 980 65 75. Слушайте нас ежедневно в УКВ-диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.